Глава вторая. Ол. Я не сразу понял, что со мной происходит. Я находился в маленькой хижине, на голом земляном полу лежал большой и очень мягкий ковер белого цвета, а на этом ковре лежал на спине мохнатый гуманоид с длинной конусообразной головой и попугайским клювом вместо носа, на верхней половине которого имелся маленький розовый хоботок, который сейчас возбужденно подрагивал. Я восседал на этом гуманоиде и... Черт меня подери, я женщина. Надо быть осмотрительней, когда даешь сети команду на физическое перемещение. Но кто мог подумать, что она воспримет мой речевой оборот так буквально? Черт. От возмущения я перестал двигаться. Гуманоид сфокусировал на моем лице взгляд заплывших от удовольствия глазок и удивленно спросил. «Что с тобой, куколка? Уже устала?» Вопрос прозвучал не по-русски. Звуки языка, на котором говорил гуманоид, складывались в бессмысленную абракадабру, но я ее понимал. Это естественно. Язык общения путешественник получает вместе с телом. Я решительно встал. Или встала. Переступил через тело гуманоида и сказал. «Сегодня я не в настроении». Гуманоид негодующе фыркнул. Его мужское достоинство сморщилось и увяло на глазах. Запах его тела изменился, и я понял, что новый запах означает, что его носитель медленно, но неотвратимо впадает в ярость. И ярость его направлена на меня. «Отвали от меня, козел!» — сказал я. На языке этой планеты мои слова прозвучали немного по-другому. Примерно так. «Познай небытие, пожиратель падали». Или в обратном переводе в систему понятия русского языка «сдохни, говноед». Получилось немного более грубо и угрожающе, чем я рассчитывал. Гуманоид стремительно вскочил на ноги и попытался вцепиться мне в глотку. Я легко уклонился и в ответ ударил его ногой по гениталиям. Оказывается, у этой расы мужские гениталии так же чувствительны к боли, как и у людей. Гуманоид скорчился, на его глазах выступили слезы. «Черт возьми, у него сзади хвост!» у меня тоже». Я окинул комнату быстрым взглядом и увидел у левой стены еще одного гуманоида. Я шагнул к нему, а он шагнул ко мне, в точности копируя мои движения. «Зеркало», — догадался я. Следующую минуту, пока мой бывший сексуальный партнер корчился в конвульсиях и постановал, я потратил на изучение своего тела в зеркале. Больше всего я походил на некрупную обезьяну, вроде шимпанзе, но чуть побольше и с длинным хвостом. Только удлиненный конусообразный череп не производил впечатления обезьяньего. Он вызывал ассоциации с зелеными человечками из желтых газет. Все тело покрыто короткой, густой, рыжевато-зеленой шерстью. Руки вполне человеческие, только вместо ногтей — когти, короткие и тупые. Черты лица тоже в основном человеческие, если абстрагироваться от попугайского клюва на месте носа и рта. Глаза вокруг зрачков янтарно-желтые, без разделения на белок и радужную оболочку. Ноги похожи на человеческие, но более короткие и ступни совсем другой формы. Сзади длинный хвост, довольно сильный и ловкий. Половые органы, женские. Блин. Мой половой партнер тем временем очухался и стал выпрямляться. Я оторвался от созерцания отражения в зеркале и подошел к нему. «Ты кто?» — спросил я. Гуманоид взревел и попытался ударить меня кулаком в глаз. Я уклонился, поймал его руку на захват и совершил бросок. Судя по тому, что противник не ускользнул от броска, хотя легко мог, стиль рукопашного боя у этой расы разительно отличался от человеческого. Или они вообще не умеют драться как следует. Либо, что наиболее вероятно, он просто не ожидал подобной прыти от женщины. «Ты кто?» — повторил я свой вопрос. Запах моего мохнатого товарища снова изменился. Теперь это был запах страха. Мне стало стыдно. Мой друг, возлюбленный хозяин и повелитель страдает, а я... Отставить. На этот раз мне с телом не повезло, оно слишком эмоционально. Я почувствовал, что гуманоид готов позвать на помощь. «Молчать!» рявкнул я. «Изуродую нахрен!» Только произнеся эти слова, я сообразил, каково их дословное значение, и смутился. Будь я человеком, я бы покраснел, а так мое тело издало соответствующий запах. Гуманоид приободрился. «Я Дилх Арн Сартори», — заявил он. «Я хозяин семьи и отец хижин». «А кто ты? Какая червоточина породила тебя у русалка фиолетовых чащ?» «Меня зовут Андрей Сигов», представился я. «Можно просто Андрей. Вообще-то я мужчина». Дилх Арн Сартори скептически хмыкнул. «Да, я мужчина», — воскликнул я. «По крайней мере, раньше был. Это тело принадлежало твоей жене?» Дилхарн Сарторий издал запах понимания. «Ты не русалка», — заявил он. «Ты Элрой, лишенный плоти и крови. Ты из Элроев Баррабуса. Ты даришь воинам счастливое безумие на поле боя, забираешь боль и даешь силу. Зачем ты вошел в мой дом?» «У меня не было выбора», — сказал я. «Меня смертельно ранили. Я вас звал к сети, и моя душа перенеслась в твой мир, в тело твоей жены». «Я никогда не слышал о богине по имени Сети», — заявил Дилхарн Сартори. «Странно, что женщина имеет власть над демонами-воинами». «Сеть не женщина», — сказал я. «Сеть... ты все равно не поймешь. Неважно». «Ты называешь сетью Создателя?» — предположил Дилхарн Сартори. «Нет. Хотя кто его поймет? Неужели у вас в мире никто ничего не знает о сети? О том, что можно собрать терминал, твоя душа улетит, как бы это сказать, в иной мир?» «Да. Ты знаешь о других мирах?» «О них знает любой подросток. Каждый знает, что такое Вейерштрасс, но никто не называет его терминалом. В годину больших испытаний духи Земли взращивают цветок рвасса, и тому, кто сумеет найти его и сорвать, сохранив в целости свою душу...» «Кажется, я попал...» Почему-то вспомнился анекдот. Стреляет охотник в кабана и думает, попал я или не попал. А потом из кустов выходит кабан и говорит, мужик, ты попал. Вот и я попал. Попал в средневековый, если не первобытный, мир, где никто никогда не слышал о сети и не услышит о ней еще много столетий. Хотя нет, раз координаты этого мира есть в базе данных сети, должен был произойти хотя бы один контакт, пусть даже 1000 лет назад. Но от этого не легче. Конечно, я могу в любой момент дать команду на возвращение и вернуться в родную Москву, умирать с пулей в грудной клетке. Но уж нет. Пусть лучше мое родное тело пока отдохнет в стазисе, а потом я что-нибудь придумаю. «Интересно, что?» — поинтересовался внутренний голос. «Что-нибудь придумаю», — повторил я, а голос сказал «ну-ну» и заткнулся. «Ну что, Дилхарн Сартори?» — начал я и запнулся. «Слушай, можно тебя называть как-нибудь покороче?» Дилхарн Сартори издал запах гнева, смешанного с недоумением. «Из какого ты рода?» — вопросил он. «Если ты Растер, то ты имеешь право называть меня просто Дилх. Но только если ты Растер». Я попробовал найти в памяти тела значение слова «Растер», но это не вполне удалось, потому что носительница моего нынешнего тела раньше была весьма тупой и невежественной особой. Ее память смогла подсказать только то, что все Растеры — привлекательные мужчины. «Что такое растер?» — спросил я. «Раз тебе неведомо это слово, то ты не можешь произносить мое короткое имя», — заявил Дилх. «И не забывай, нарушение порядка карается смертью». «И здесь тоже все пекутся о порядке и наказывают смертью за его нарушение. Я вспомнил, как погиб Павел, и мое тело издало запах гнева». «Но-но!» — воскликнул Дилх. «Не смей меня трогать! Ты всего лишь Элрой, а я и растер в 17-м поколении. Не тебе нарушать установленный порядок». «Расскажи мне про эрастеров», — потребовал я, — «и вообще про этот мир». Обитатели планеты Ол пользуются звуковой речью, и это позволило мне слышать имена собственные так, как они произносятся, а не так, как их преобразует мое подсознание. Планета называется Ол, что означает «мир», а также Ива, что означает «земля». Страна, в которой я сейчас нахожусь, называется Траг-Кок, что не означает ничего определенного, это просто имя. Деревня, в которой я появился, называется Врокса. Это тоже просто имя. Уровень технического развития здесь примерно соответствует тому, что на Земле называлось ранним средневековьем. Млокса, аборигены планеты Ол, имеют денежное обращение. В качестве денег используется металл, именуемый Ихтис, похожий по виду на алюминий. В качестве транспорта Млокса используют травоядных животных, называемых майста. Эти звери внешне напоминают земных тапиров. Верховая езда у Млокса не развита. Но это связано не с их отсталостью, а с анатомическими особенностями майста. Млоксы имеют сложную мифологию, которая одновременно играет роль и религии, и философии. Анатомически млоксы весьма близки к людям. Они теплокровные, двуногие, всеядные и живородящие. Но детей они выкармливают не молоком, а кашей из крупных нелетающих насекомых, похожих на земных тараканов и именуемых неревей. Неревей – уникальный элемент местной биосферы. Они обитают в мелководных заболоченных водоемах и почти не имеют естественных врагов, потому что все высокоразвитые животные планеты используют неревей для выкармливания своих детенышей. Возле каждого пруда, в котором водится неревей, постоянно несет службу сводный отряд из сотен животных, принадлежащих десяткам разных видов. У детского пруда действует строгий нейтралитет. Здесь запрещено охотиться и выяснять отношения. Изнывающий от голода хищник будет лежать рядом с тучным травоядным. Хищник истечет слюнями, но не позволит себе напасть. Инстинкт перемирия очень силен. А еще сильнее другой инстинкт – немедленно уничтожить того, кто нарушил перемирие. Если какой-нибудь мус свихнется от голода и загрызет, скажем, балабаса, все окрестные звери набросятся на муса и растерзают его на части. Неревей очень питательны и совершенно беззащитны, но это не мешает им процветать. Несколько видов крупных насекомых пытаются охотиться на неревей, но это не так просто, потому что неревей защищают звери, окружающие пруд. Что интересно, звери не только безжалостно истребляют вредных насекомых, но и следят за тем, чтобы неревей хватало пищи. Если прудовые водоросли по каким-то причинам начинают чахнуть, звери приносят сочные побеги наземных растений и бросают их в пруд. Удивительная планета. Раньше я и не предполагал, что неразумные животные способны к столь осмысленной рассудочной деятельности. Я понимаю, что эта деятельность только внешне кажется рассудочной. На самом деле это просто отточенный за миллионы лет инстинкт. Но когда видишь детский пруд своими глазами, поверить в это трудно. Обычно млокса питаются сочными растениями и в изобилии произрастающими повсюду. Их любимая пища – вкусные и питательные орехи дерева лулсу, которые так удобно разгрызать их мощными клювами. Два раза в год, когда начинается сезонная миграция, млокса устраивают загонную охоту. Добытое мясо консервируется с помощью трав, обладающих антисептическими свойствами, и хранится до следующей охоты. Млоксы не любят есть мясо. Они считают его невкусным и едят только в сезон засухи, между урожаями. Интересно, что на этой планете все растения скоропортящиеся, а мясо, напротив, считается продуктом длительного хранения. Должно быть, местные гнилостные бактерии какие-то ненормальные. Земным ученым было бы интересно их изучить. Впрочем, земным ученым интересно все, и не только на этой планете. Млоксы не занимаются земледелием. Земля планеты Ол достаточно плодородна, чтобы ограничиться собирательством. Иногда случаются неурожайные годы, тогда численность млокса резко сокращается. Но не из-за голодных смертей, а из-за каннибализма. Поедание себе подобных млоксы не считают неприличным. У них это совершенно нормальное поведение. Млоксы двуполы. Девочек рождается примерно втрое больше, чем мальчиков. Гражданскими правами пользуются только мужчины, и к этому есть основания. Считается, что женщины глупы. У них плохая память, и они не способны даже освоить грамоту. Но я полагаю, последний факт объясняется прежде всего тем, что девочек никто не учит грамоте. Мужчины млокса охотятся, собирают плоды, воюют, а в часы досуга занимаются науками и искусством. Женщины рожают и воспитывают детей, ведут домашнее хозяйство, а также делают грязную и тяжелую работу. У млокса нет постоянных семей. Женщины племени считаются общественной собственностью. Каждый взрослый мужчина может распоряжаться каждой женщиной по своему усмотрению. Есть, конечно, некоторые ограничения, например, запрещается жестоко обращаться с женщиной без нужды, а также вступать в половые отношения с близкими родственницами. Среди мужчин млокса выделяются эрастеры. Это что-то вроде дворянства на средневековой земле. Эрастеры имеют преимущественное право оставлять потомство. Обычный мужчина может оплодотворить только ту женщину, на которую не претендует ни один эрастер. Если мужчина заметил, что женщина готова к оплодотворению, он обязан доложить об этом ближайшему эрастеру. Нарушение этого правила считается тяжелым преступлением и карается смертной казнью. Эрастерами не рождаются, эрастерами становятся. Мальчик физически сильный и ловкий, обладающий недюжинным умом и удовлетворительными моральными качествами, имеет право приступить к обучению, в результате которого он обучается чтению, письму, а также разным искусствам и ремеслам. Если юноша успешно сдает все экзамены, он становится эрастером. При этом не играет большой роли то, кем были его родители. Дети эрастеров становятся эрастерами чаще, чем дети простолюдинов, но не из-за того, что получают какие-то поблажки на экзаменах, а только из-за лучшей наследственности. Однако те эрастеры, чьи отцы тоже были эрастерами, очень гордятся этим фактом. Принято считать, что чем больше поколений предков были эрастерами, тем данный эрастер круче. Когда юноша становится эрастером, он получает тройное имя – оружие старшего эрастера и долг по отношению к нему. Фактически эрастер является рабом своего старшего, он обязан беспрекословно выполнять все его распоряжения, какими бы они ни были. Но это не ущемляет свободу юного Эрастера, потому что мужчина, не являющийся Эрастером, обязан выполнять распоряжение любого Эрастера, а не только какого-то одного. Долг – одно из главнейших понятий в общественной жизни Млокса. Каждый мужчина имеет долг в отношении мужчин, стоящих выше него на общественной лестнице. Личная свобода Млокса существует лишь в пределах, предоставленных старшими. Общество Млокса очень жестоко структурировано. У Млокса нет единого государства. Отдельные племена живут разрозненно и управляются сами по себе. Внутренние законы в соседних племенах могут разительно отличаться. Племена ведут торговлю между собой, а иногда и воюют. В войнах участвуют не только мужчины, но и женщины. Последних используют главным образом как живой щит. У Млокса нет купцов, перегоняющих торговые караваны за тысячи километров. Торговля ведется по цепочке. Одно племя продает другому какой-то товар, то племя перепродает его третьему племени и так далее. Некоторые цепочки могут быть очень длинными. Так в моем племени старшие эрастеры на ночь надевают теплые меховые плащи, выделанные из толстых шкур полярных зверей. Очевидно, что такая многоступенчатая схема торговли не может быть эффективной, но здесь она почему-то работает. Обычно, когда нет ни голода, ни войны, мужчины Млокса ведут праздную жизнь. Охота и собирательство не отнимают много времени. Все остальные текущие заботы возлагаются на плечи женщин. А мужчины играют в разнообразные игры. Обучают молодежь, рассказывают друг другу сказки и легенды, сочиняют и поют песни, размышляют и беседуют об отвлеченных материях. Мужчины Млокса, особенно эрастеры, хорошо образованы. Почти все умеют читать и писать. Знакомы с арифметикой, разбираются в литературе. Средневековые утописты и мечтатели порадовались бы, глядя на эту картину. Правда, женщины... А что женщины? Должен же кто-то делать грязную работу. Почему бы и не женщины? Тот факт, что я попал в женское тело, сослужил мне дурную службу. На второй день пребывания в этом мире до меня дошло, насколько близок я был к смерти. Если бы не сложная система запаховой сигнализации, принятая у Млокса, меня бы растерзали и съели через пару минут после того, как я отказался заниматься сексом с Дилхаараном Сартори. Меня спасло лишь то, что когда в тело этой женщины вселилась новая душа, тело стало пахнуть совсем по-другому. Не как забитая самка, а как сильный и уверенный в себе эрастер. Именно поэтому Дилхаарн Сартори стал со мной разговаривать, а не схватился за меч. Сейчас мое положение в племени весьма своеобразно, если не сказать большего. Дрон, главный сказитель племени, после трехчасового размышления объявил, что много лет назад один Элрой вселился в тело юного мужа по имени Йоз, который жил то ли в стране Румаи, то ли в стране Ярни. Дрон точно не помнит. Йоз был слабым и сопливым юношей, но после того, как в него вселился Элрой, Йоз заявил, что хочет стать эрастером. Ему отказали, но тогда он побил старших и заявил, что будет эрастером не по закону, а по понятию. Он говорил, что знает много мудрости, лежащей за пределами познания, и поделится ею с мужчинами и мальчиками, и тогда в племени наступит всеобщее счастье и процветание. Никогда не будет засухи и голода, и никто не уйдет обиженным. Йоз долго говорил, а потом устал и лег спать. Эрастер по имени Йодоорм Хорни подкрался к нему и размозжил голову дубиной. Элрой покинул голову Йоза, и когда тело Йоза съели, оно не отличалось по вкусу от любого другого тела. Некоторые мужчины боялись есть Йоза, потому что считали, что Элрой вселится в них, но их опасения были беспочвенны. Выслушав эту историю, Грингерин Ромаро, старший эрастер премии, по сути вождь, спросил меня, не собираюсь ли я открыть мужчинам и мальчикам мудрость, лежащую за пределами познания. «Я хочу только одного», — заявил я, — «уйти из этого тела в свой родной мир». «Давай я разобью тебе голову, и ты уйдешь», — любезно предложил Грингерин Ромаро. «Скажи это еще раз, я разобью голову тебе», — возмутился я. «Я хочу вернуться на родину живым и здоровым, а если мне разобьют голову, я умру и никуда не вернусь. А что касается мудрости, я много чего могу вам открыть, но мне, честно говоря, на вас наплевать. Я буду рад, если вы познаете мудрость иных миров, но если вы откажетесь от познания, я не обижусь. Делайте, что хотите, только не трогайте меня без нужды. Я покину вас, как только смогу». «Что тебе нужно, чтобы ты смог уйти?» — спросил Грингерин Ромаро. «И в самом деле, что мне нужно? Я могу в любой момент сказать сети, что хочу вернуться, и я вернусь. Но тогда я вернусь в умирающее тело и проведу несколько неприятных секунд перед тем, как оно окончательно помрет. Очевидно, этот вариант не проходит. Я должен как следует подготовить свое возвращение. В момент возвращения меня должна ждать реанимация, а если пуля пробила оба легких около верхушек? Нет, обычная земная реанимация слишком рискованна. Надо поискать в сети какую-нибудь информацию на эту тему. Вселенная велика, где-то должна быть раса, умеющая оживлять своих мертвых. И кто знает, может, их технологии подойдут и для людей, пусть даже с какими-то изменениями. Надо связаться с Женькой, но как? Без терминала межзвездный телефон не работает, значит, надо сделать терминал. Легко сказать, сделать терминал. Как сделать терминал в мире, в котором не знают электричество? Я помню схему терминала, но я понятия не имею, как добыть электричество, если в пределах досягаемости нет ни одной розетки. Из школьной программы я помню, что можно построить какую-то лейденскую банку, которая способна накопить электрический заряд внушительной мощности. Но как ее построить, я не знаю. Я примерно представляю, как устроен электрический генератор, но как его построить, не имея медной проволоки и железных магнитов. Млоксы умеют обрабатывать железо. Наверное, можно добыть и медь. А что, может что-то и получится. Но сколько времени это займет? И как сделать в кустарных условиях резисторы и конденсаторы с требуемыми характеристиками? «Мне нужно железо», — сказал я. «Мне нужно много тонкой веревки из железа». «Из железа нельзя ведь веревки», — удивленно заметил Грин Грин Ромаро. «Можно», — возразил я. «Я вас научу».